Надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит. От птица удачи, а опять прилетит.
Музыкальный привет.
Ну что ж, дорогие друзья, вот на этой оптимистической ноте разрешите завершить наш сегодняшний музыкальный привет. Концерт по вашим заявкам. Друзья, заботьтесь не только о своем физическом здоровье, но и о духовном. И хотя говорят о здоровом теле, здоровый дух, я бы с этим поспорила и сказала бы с точностью наоборот. Только здоровый дух может самым положительным образом отразиться на нашем облике, на здоровье физическом. Светлых вам дней и будьте здоровы. С вами была Ольга Басинская. Слова благодарности режиссеру Виктору Флиеру. И вам, дорогие друзья, спасибо за присланные смски, звонки и письма.
Музыкальный привет.
Голос России. Радио большой страны.
Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве полдень.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Глава МИД стран Шанхайской организации сотрудничества согласовали документы предстоящего юбилейного саммита организации. Он пройдет 15 июня в Астане. Как сообщил по завершении саммита глава МИДа Казахстана Ержан Кызыханов, рассмотрен и в целом согласован проект повестки дня заседания Совета глав государств ШОС. Достигнута договоренность, что основными темами саммита станут подведение итогов деятельности ШОС за 10-летний период и определение ориентиров дальнейшего развития, а также обмен мнениями по международным и региональным проблемам. По итогам саммита подписаны проект антинаркотической стратегии государств-членов ШОС на 2011-2016 годы и проект программы действий по ее реализации. Напомню, в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Иран, Пакистан, Индия и Монголия имеют статус наблюдателей, а Белоруссия и Шри-Ланка получили статус партнеров по диалогу. Страны, имеющие военные контингенты в Афганистане, должны уделять больше внимания борьбе с наркотрафиком. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств ШОС. Мы никогда не пытались изолироваться в вопросе сотрудничества борьбы с наркотрафиком, взаимодействуя с другими игроками, которые могут внести реальный вклад, подчеркнул он. По словам Лаврова, Россия выступает за то, чтобы те государства, которые отправляют свои контингенты по содействию миссии, действующей в Афганистане по мандату Совбеза ООН, уделяли больше внимания борьбе с наркопроизводством внутри страны. К другим темам. Белый дом отказал в полной дипломатической поддержке Национальному совету Ливии, объединившим оппозицию в Вашингтоне. Такое признание считают преждевременным, хотя и называют эту структуру законным и заслуживающим доверия собеседником, представляющим ливийский народ. Белый дом намерен продолжить изыскивать пути для увеличения финансирования Национального совета, в частности, из замороженных в американских банках 30 миллиардов долларов, которые принадлежали Муаммару Каддафи. Кроме того, Обама уже одобрил выделение ливийской оппозиции суммы в 78 миллионов долларов. Польская комиссия по расследованию прошлогодней катастрофы самолета президента Леха Качинского под Смоленском подготовила свой доклад. Об этом объявил глава миссии Ежи Миллер. Он сказал, что документ будет обнародован в июне, однако его содержание не раскрыл. Ранее польская сторона, не отрицая вины экипажа самолета, возложила часть ответственности за катастрофу на российских авиадиспетчеров. Однако в расследовании Международного авиационного комитета установлено, что диспетчеры действовали в строгом соответствии с инструкцией. При заходе на посадку самолет, где находились Лех Качинский, супруга и еще более 90 чиновников, врезался в землю. Все погибли. Польская делегация летела на мероприятие в память о польских офицерах, расстрелянных по приказу Сталина под Смоленском в 40-м году 20 века. Японцы впервые в этом году отправились на Курилы по безвизовому обмену. В ходе поездки члены делегации посетят могилы предков и музеи, а также проведут встречи с местными жителями. Это первая поездка японцев на Южные Курилы по безвизовому обмену после визита Дмитрия Медведева на Кунашир в ноябре 2010-го. Его поездка вызвала негативную реакцию официального Токио. Напомню, Япония претендует на 4 острова Южной Курильской гряды. Позиция Москвы состоит в том, что Курилы вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, сомнению, не подлежит. Будущую ночь москвичей приглашают провести в музее. В столице в пятый раз пройдет акция «Ночь в музее». В поздний час будут открыты двери более 150 музейных площадок. Правда, не все из них приглашают гостей круглые сутки. Большинство все же закроются, но позже обычного уже в районе полуночи. Во внеурочные часы вход в музей будет свободным. Для того, чтобы упорядочить посещение, некоторые музеи организовали предварительную запись. Чтобы любители искусства могли посетить за одну ночь сразу несколько музеев, по городу будут курсировать специальные автобусы. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте в интернете по адресу www.ruvr.ru. В студии была Ирина Додонова. Голос России.
Голос России. Новости.
О погоде. В Минске 13 градусов выше 0, временами дождь. В Вильнюсе плюс 16, в Варшаве плюс 19, в Праге 20 градусов тепла. В Брюсселе плюс 16, в Братиславе 22 градуса со знаком плюс. В Санкт-Петербурге плюс 14, в Москве сегодня также до плюс 14. Местами пройдут кратковременные дожди.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Сборная России не смогла пробиться в финал чемпионата мира, который продолжается в Словакии. Команда Вячеслава Быкова второй раз за этот турнир уступила финнам, на сей раз 0-3. За сборную Суоми отличились Гранлунд, Лайнен и Имонин. Завтра россияне в матче с чехами поборются за бронзовые медали. Напомню, что на прошлогоднем чемпионате мира эти команды встречались в финале турнира. А в нынешнем решающем сражении финны сойдутся со шведами. Матч за третье место России и Чехии будет обслуживать бригада армии. арбитров во главе с Дани Курманом из Швейцарии и Кристером Ларкингом из Швеции. На финальный матч между шведами и финнами назначены главные арбитры канадец Дарси Барчелл и швейцарец Брент Райбер. Знаменитый тренер Виктор Тихонов поделился своим мнением о тренерском штабе сборной России. В дуэт Быков-Захаркин я не верю. Обычно я вообще по коллегам не выступаю, лучше разберем на исполкоме. Они недовольны, что пресса их очень прессует. Прессует, да, но думайте, Тарасова, меня и Эпштейна не прессовали. Имена были другие, ничего, терпели, работали, только на пользу шло, а эти не привыкли. Им не нравится. Историю с Набоковым я вообще не понимаю. Нельзя ставить вратаря, который не играл полгода. Природу-то не обманешь, а они нас не слушали. Ну и увидели все на этом чемпионате, заявил Тихонов в интервью «Спортэкспрессу». Новости футбола. Московский «Спартак» готов выкупить у «Челси» российского полузащитника Юрия Жиркова. Об этом сообщает радиокомпания «Толксспорт». Сообщается, что руководство красно-белых грядущим летом собирается выложить за экс-игрока ЦСКА 12 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, в Лондоне уже побывал генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин. Напомню, что Жирков перебрался в «Стан синих» в 2009 году за 18 миллионов фунтов стерлингов, но так и не смог стать игроком основного состава. В завершении новости тенниса россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал супертурнира в Риме. Ее соперница Виктория Азаренко во второй партии четвертьфинального матча снялась с поединка из-за травмы. Сегодня Шарапова сыграет с датчанкой Каролин Возняцки. А в другом полуфинале на Ли сойдется с Самантой Стосур. В мужских полуфиналах супертурнира в Риме Рафаэль Надаль сыграет с Ришаром Гаске, а Энди Маррей с Новаком Джоковичем. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Заседание глав МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества в Алма-Ате. Россия примет у себя чемпионат мира по хоккею в 2016 году. Паспортный контроль восстанавливают в шенгенской зоне, а 14 мая начнется обратный отсчет 1000 дней до Олимпиады в Сочи. Кроме спортсменов, к играм начали готовиться волонтеры. Обо всем этом в ближайшие полчаса.
Голос России.
Русская служба «Голоса России» работает в прямом эфире. Меня зовут Евгений Майоров. Здравствуйте. Перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества, а также подготовку саммита ШОС обсуждали сегодня главы МИДов стран-участниц в Казахстане. Российскую делегацию в Алма-Ате возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Главная тема встречи в крупнейшем городе Казахстана – возможность присоединения новых государств к Шанхайской организации сотрудничества. Сейчас в составе организации Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Пакистан, Иран, Индия и Монголия участвуют в качестве наблюдателей, а Белоруссия и Шри-Ланка получили статус партнеров по диалогу ШОС. В Алма-Ате сейчас работает наш специальный корреспондент Елизавета Исакова. Здравствуйте, Елизавета.
Да, здравствуйте.
Заседание только что завершилось. Какие его главные итоги?
Ну, собственно, как вы уже сказали, обсуждали сегодня главную тему – это перспективы расширения Шанхайской организации сотрудничества. И министры иностранных дел стран ШОС согласовали сегодня основной документ, меморандум, по которому будут определены критерии, по которым страна может быть членом Шанхайской организации сотрудничества. Этот меморандум будет затем предоставлен на подпись президентом во время встречи в Астане 15 июля. Ну, а пока, вот если говорить о критериях, надо действительно отметить, что в критериях это не существовало, критерий отбора новых участников международной структуры не существовало. Лишь в 2010 году зашла речь о возможном принятии в ряды ШОС Ирана, но эта идея натолкнулась, к сожалению, на непреодолимые препятствия, так как страны ШОС приняли решение о том, что ни одно государство, находящееся под санкциями Совета Безопасности ООН, не может претендовать на членство в организации. Таким образом, Тегеран не получил возможности предоставить свою кандидатуру на будущее членство в ШОС пока. Но, как заявил еще накануне российский министр Сергей Лавров, если санкции в отношении Ирана будут приостановлены или прекращены, то не будет никаких препятствий для рассмотрения заявки этой страны на присоединение к ШОС. Ну а пока же наиболее перспективными кандидатами на вступление в организацию, на членство полноправное в этой организации называют Индию и Пакистан. Именно через них надо отметить, что пролегает так называемый южный маршрут распространения афганского героина. Поэтому после присоединения этих двух государств к ШОС борьба с наркоугрозой станет намного эффективнее. Эти страны уже подали официальные заявки в Шанхайскую организацию сотрудничества. Ну а, кстати, если говорить о антинаркотическом сотрудничестве ШОС, На предстоящей встрече как раз глав государств организации в июле будет принята и антинаркотическая стратегия ШОС до 2016 года. Этот документ позволит укрепить не только нормативно-правовую базу организации, но и привлечет к борьбе с наркоугрозой Афганистан. Кабул на сегодняшний день является лишь приглашенный участник заседания ШОС. Он не участвует ни в каких программах организации. Но, как сообщил Сергей Лавров, в ближайшее время будет рассмотрено и предложение о предоставлении Афганистану статуса страны наблюдателя в ШОС. И Афганистан сможет уже принимать полноценное активное участие в программах Шанхайской организации сотрудничества и в первую очередь в программах по борьбе с наркоугрозой. Ну, а кроме этого, в Астане через несколько недель главы государств ШОС подпишут меморандум об обязательствах страны-заявителя на получение статуса члена ШОС. Главным из них российский министр назвал готовность страны ратифицировать многочисленные документы организации. Но также к июльской встрече лидеров министры подготовят и Астанинскую декларацию десятилетия ШОС. Это документ подводит итог, десятилетний итог работы Шанхайской организации. В этом документе будут даны оценки работы организации за первые 10 лет ее существования. Ну, а также отражены подходы ШОС к актуальным международным проблемам и ситуации в регионе.
Благодарю вас. В Алмате, где проходило заседание глав МИДов стран Шанхайской организации сотрудничества, сейчас работает наш специальный корреспондент Елизавета Исакова. В Шенгенской зоне восстановят паспортный контроль на внутренних границах. Эту инициативу подавляющим большинством голосов одобрили главы МВД стран Евросоюза. Это решение связано с так называемой арабской проблемой, нескончаемым потоком мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Утверждается, что мера не коснется туристов, ужесточение визового режима не последует. Речь идет лишь о проверке паспортов на границах. Самые значимые события недели в обзоре российской прессы. Его подготовила Татьяна Макарова.
Обзор прессы.
Здравствуйте, с обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. Мечты о безвизовых поездках могут не сбыться. Несмотря на все заявления о том, что любители путешествовать по Европе от изменения Шенгенского соглашения не пострадают, газета «Труд» считает, что перспектива свободного перемещения по ЕС отдаляется от нас все дальше. Впрочем, теперь жителям Старого Света, за 26 лет забывшим о КПП на границах, придется привыкать к ограничению свободы передвижения. Это перспектива уже ближайших месяцев. В августе этого года Германия вспомнит о 50-й годовщине строительства Берлинской стены, но сейчас Европа готовится возвести куда более протяженную стену, говорит эксперт Германского совета по внешней политике Александр Рар. Пока проект Еврокомиссии подразумевает лишь временное возвращение пограничных постов, но пограничную пропасть увеличивает право всех участников Шенгенского соглашения вернуть контроль на границах без одобрения ЕС. Уже есть первопроходец – Дания. Она первой решилась ввести таможенный и пограничный контроль. По мнению эксперта, этому примеру последует целая вереница стран – Франция, Германия, Италия, Испания. Воздержатся, скорее всего, страны Бенилюкса, которым беженцы не испытывают интереса. А если взбунтуется еще одна арабская страна, эксперт не исключает, что от Шенгенского соглашения придется отказаться. Впрочем, пока у Союза есть потенциал для своего сохранения, что же касается десятилетних стремлений России в безвизовое пространство, то их можно отложить на время разрешения кризиса. Ну а московский комсомолец считает, что реформирование Шенгенского соглашения не повлияет на процесс получения виз россиянами. Зав. Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов уверен, что поводов для беспокойства нет. Для российских туристов это ничего не означает, ведь те изменения, которые предлагаются, носят по большей части технический характер и предполагают ужесточение правил в связи с какими-либо экстренными и чрезвычайными ситуациями внутри Шенгена. Что касается пограничного контроля между государствами Шенгена, то в экстраординарных случаях он предусмотрен и сейчас. И до сих пор проблем не возникало. Это лишь дополнительные меры технического контроля, продолжает эксперт. Поэтому российские туристы не будут испытывать на себе никаких неудобств. С этим согласна и пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюнина. Она подчеркивает, что речь идет не об ограничении Шенгенской зоны, а об установлении паспортного контроля на границах. То есть могут проверять паспорта, при этом об ограничении передвижения никто не говорит. Периодически некоторые страны уже переходили на национальные визы. Так сделала Греция в период Афинской Олимпиады, напоминает Тюнина. Так что максимальное неудобство в случае утверждения поправок – необходимость показывать паспорт на границе, подытоживает МК. Корпорация Microsoft заплатила за убыточную компанию Skype 8,5 миллиардов долларов. По мнению «Известий», ценность покупки связана с тем, что Skype подозревают в передаче данных правительству США. Но российских силовиков это не смущает. Они начали использовать Skype для допросов. С помощью сервиса приставы связались с матерью 8-летней девочки, которой бывший супруг задолжал 94 тысячи рублей. Без показаний потерпевшей, которая проживает в Канаде, дело не могло пойти в суд, и на помощь пришел Skype. Но станет ли это обычной практикой, еще вопрос. Ведь популярный коммуникатор, напоминают «Известия», раздражает российские спецслужбы. Месяц назад в ФСБ заявили, что Skype и Gmail могут представлять угрозу для национальной безопасности, а ранее эксперты не раз обвиняли провайдера в слежке за пользователями. С новой силой о связи Skype с западными спецслужбами заговорили после того, как его покупкой заинтересовались Facebook, Google и Microsoft. Первые две компании были готовы заплатить за него 3-4 миллиарда долларов, но в результате Skype был продан детищу Билла Гейтса за 8,5 миллиардов. У этих предложений есть два объяснения. Первое – коммерческое. Но любопытно, что Skype по большей части убыточная компания, отмечают аналитики. За 4 года она лишь раз получила чистую прибыль. Значит, возникает вторая версия. Microsoft переплатил за Skype, чтобы получить многообещающее соглашение со спецслужбами. В субботу стартует отсчет 1000 дней до открытия Олимпиады в Сочи. Этому событию посвящена статья в российской газете. Ждать начала зимних игр мы будем под мерный ход точного швейцарского механизма. В парке перед зданием сочинского морвокзала запустят уникальные часы обратного отсчета 1000 дней до Олимпийских игр. Габариты часов полностью соответствуют масштабу события. Высота и длина более 4 метров, ширина более 2 метров, вес 3,5 тонны. Уже сейчас мы хотим, чтобы каждый житель нашей страны почувствовал себя причастным к олимпийскому движению. И в день, когда мы преодолеем символичный рубеж, у каждого будет такая возможность, обещает глава оргкомитета сочинских игр Дмитрий Чернышенко. Проект действительно носит уникальный характер, продолжает РГ. По всей стране пройдет марафон «Тысяча добрых дел». Символичные цифры, массовость, присутствие олимпийских чемпионов – обязательные условия. Так, в Москве, Краснодаре, Ханты-Мансийске и Новочеркасске стартует акция «Тысяча олимпийских уроков». Мастер-классы для воспитанников спортивных школ проведут олимпийские чемпионы. На центральных площадках многих городов проведут флешмоб «Олимпийская зарядка». 14 мая также появится 1000 детских рисунков на асфальте, 1000 улыбок и 1000 шоколадных медалей. В Москве, Казани и Томске волонтеры создадут арт-инсталляцию из 1000 будильников. Одновременно сработавший звонок даст старт обратному отчету до начала Олимпийских игр в Сочи. Международная акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 14 мая. Детали программы в новых «Известиях». Многие музеи, галереи и арт-центры столицы будут открыты для посещения лишь с 6 вечера до 12 часов ночи. Впрочем, частные выставочные площадки можно посетить до 2-6 часов утра 15 мая. В этом году число участников акции больше, чем в прошлом, их 160. Многие подготовили специальные программы. Так, в Фрывянских складах откроется экспозиция «Возрожденная Москва», посвященная предстоящему празднованию 200-летия Победы в войне 1812 года. В Музее кулинарного искусства можно будет научиться создавать украшения для блюд, а в Музее Востока полюбоваться искусством индийского танца. В Третьяковской галерее на Крымском валу гостей ждет презентация спецпроекта современных художников. В Музее истории коньяка, судя по всему, можно будет продегустировать продукцию, представленную в экспозиции. Практически все выставки в рамках акции будут работать бесплатно. Исключение, по данным новых известий, музей имени Пушкина, который, вероятно, опасается чрезмерного наплыва посетителей. В этом году к акции присоединился московский метрополитен. В 2 часа ночи на станции Кропоткинская выступит камерный оркестр «Кремлин». Здесь же пройдет презентация экспозиции поезда картинной галереи «Акварель», которая украсит шедеврами из собрания Вятского музея имени Васнецовых. Правда, попасть на ночной концерт смогут только победители викторины, организованные метрополитеном. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Сборная России со счетом 0-3 уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в эти дни в Словакии. 15 мая в 18:00 по московскому времени команда Вячеслава Быкова сыграет за бронзовые медали со сложившими чемпионские полномочия чехами, которые в другом полуфинале уступили шведам 2-5. Таким образом, золото чемпионата мира 2011 года разыграют финны и шведы. Последний раз эти две команды встречались в финале первенства планеты в 98 году. Всего в истории турнира было три скандинавских финала. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2016 года пройдет в России. Об этом объявили накануне на Конгрессе Международной федерации хоккея в Братиславе. На церемонию оглашения результата приехал премьер-министр России Владимир Путин. На проведение чемпионата мира в 2016 году претендовали также Дания и Украина. Однако их заявки заметно уступали российской, и эти страны решили снять свои кандидатуры. Право принять турнир автоматически перешло к России. Матчи пройдут в Москве, а также Санкт-Петербурге, который называют второй столицей. Главным отличием российской заявки была полная готовность провести первенство, как говорится, хоть завтра. И это наша страна доказала, приняв чемпионат мира по фигурному катанию. Россия на подготовку этого турнира потребовалось всего 2 месяца, уточнил премьер-министр Владимир Путин.
Мы предлагаем 2 города, Санкт-Петербург и Москву. Инфраструктура в обоих городах готова. Между Хельсинки и Петербургом запущено скоростное движение от Хельсинки до Петербурга 3,5 часа на поезде. Будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. В Москве только что мы провели чемпионат мира по фигурному катанию. Подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию заняла у нас всего 2 месяца, когда в обычном режиме подготовка идет около 2 лет.
В России к принятию чемпионата готовы 2 дворца, а этого вполне достаточно, потому инвестиции будут минимальны. Как сообщил президент КХЛ Александр Медведев, России первенство обойдется примерно 8 миллионов евро. Премьер-министр Владимир Путин сделал акцент на другом. Проведение чемпионата мира по хоккею – это дополнительный повод для развития в России инфраструктуры и привлечения внимания молодых людей к спорту, пропаганде здорового образа жизни. В ближайшие годы Россию ждет сразу несколько таких стимулирующих соревнований. Летом 2013 года в Казани пройдет Универсиада, зимой 2014-го Олимпийские игры в Сочи. Ранее Россия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Мероприятия такого масштаба обойдутся бюджету страны в копеечку, но все это абсолютно оправдано, подчеркнул Владимир Путин.
Действительно, расходы не маленькие. Это прежде всего Олимпиада, Универсиада в Казани, АТЭС в Владивостоке. Но я уже много раз об этом говорил, хочу повторить еще раз. Это деньги главным образом в развитие инфраструктура, инвестиции в человека, в среду его обитания. И на это денег не жалко. Мы привлекаем и деньги частных инвесторов. Мы минимизируем наши расходы.
Российский премьер лично поблагодарил президента Международной федерации хоккея Рене Фазеле за предоставленное России право провести престижное ледовое первенство. Впервые Путин и Фазель встретились в 1999 году, когда премьер-министр презентовал ледовую арену в Санкт-Петербурге. В 2000 году в северной столице России проходил чемпионат мира по хоккею. Тогда сборная России выступила не очень хорошо, деликатно отметил Фазель. Стоит признать, что выступление национальной сборной оказалось тогда провальным. Команда заняла 11 место. В России вообще очень любят хоккей, занимаются этим видом спорта около 500 000 человек, болеют миллионы. Для этой армии болельщиков последние 2 дня чемпионат мира по хоккею, которые проходят там же, в Братиславе, стали необычайно насыщенными и напряженными. А через 5 лет россияне смогут увидеть ледовые баталии сборных уже на площадках собственной страны. Депутаты Государственной Думы собираются ужесточить наказание за рассылку спама. Штраф за массовую рассылку электронных писем может быть увеличен. Появится статья об уголовном преследовании спамеров. О том, что придумали народные избранники, расскажет Алена Бакланова.
Новый законопроект, в частности, вводит понятие спама, уточняет его критерии и ответственность. Так, за массовую рассылку грозят либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до года, либо штраф до 1 000 000 рублей. Для сравнения, только за 2009 год общий ущерб от спама превышает верхнюю планку штрафа в 14 раз, рассказала «Голосу России» координатор комиссии Российской ассоциации электронных коммуникаций по информационной безопасности и киберпреступности одна из разработчиков проекта Ирина Левова.
По результатам исследования, которое было выполнено комиссией за 2009 год, экономический ущерб составил 14,1 миллиарда рублей. Оборот рынка спама в России при этом составляет около 4 миллиардов рублей в год. За 2010 год еще пока данные не готовы. Уровень спама не упал в стране, соответственно, есть основания полагать, что цифры аналогичные и по итогам 2010 года.
Учитывая экономический характер ущерба и его объемы, столь большие штрафы и даже исправительные работы – это вполне адекватное наказание за рассылку спама, согласен издатель журнала «Информационная безопасность» Александр Власов.
Я склонен согласиться с оценками, что только в России как минимум 14 миллиардов рублей – составляет этот ущерб, то есть так, есть так, смотреть, это не менее 1% от ВВП. Соответственно, можно посчитать, что не менее 1% от общемирового ВВП точно составляет процент от спама, если просто стать затратой времени всех сотрудников на его удаление. А второе, это под спамом маскируются различные атаки на информационные системы финансовой организации. Предложенные меры административной и уголовной ответственности, они просто должны быть. Это позиция, которую мои коллеги-профессионалы неоднократно высказывали.
В качестве мер защиты от спама проект предусматривает, что электронное сообщение можно будет направить получателю только с его предварительного согласия и только если он находится с отправителем в деловых, родственных или других подобных отношениях. Помимо этого, депутаты призывают признать незаконным производство программ, генерирующих спам. Александр Власов подчеркивает, что эти меры недостаточны. Без подключения усилий игроков рынка ситуацию не исправить.
Надо делать обязательно следующий шаг. Должно все-таки профессиональное сообщество, само хостинг провайдеров, телекоммуникационных операторов больше бороться со спамом. Да, у нас есть листы спамеров у того же Mail.ru, у Rambler, у Яндекса. Но мне кажется, что в этом должны участвовать не только эти компании, но и должно на принципах профессиональной солидарности и саморегулирования должны все участники сообщества просто подписать некую обязывающую декларацию и придерживаться по блокированию спама, по блокированию адресов, с которых рассылается спам, и так далее, и так далее. Но для этого тоже нужны изменения и в законе о связи, и в различных других процедурах, чтобы спамеры не могли преследовать по суду телекоммуникационных операторов за отключение их спамерских адресов.
В целом экспертное сообщество положительно расценивает предложенный законопроект. Он значительно повысит уровень борьбы с киберпреступностью. Однако остаются нерешенные проблемы международной координации усилий в этой сфере, резюмирует Александр Власов.
Я думаю, что это будет долгий путь. Наверняка Международный союз электросвязи что-то разрабатывает в этом направлении. Но тем не менее, так как рассылка спама – это трансграничная вещь, то русский спамер может иметь сервер где-нибудь на берегу Слоновой кости и оттуда рассылать. Естественно, по крайней мере, должны соответствующие структуры обмениваться информацией по этому поводу и как бы в рамках соглашения о правовой помощи как бы оказывать содействие нашим правоохранительным органам в преследовании этих людей по всему миру.
Вместе с тем аналитики отмечают, что пока спам-технологии развиваются быстрее, чем на это может реагировать законодательство. Поэтому предложенный законопроект должен быть максимально гибким по форме, чтобы предусмотреть возможность его трансформации. Алена Бакланова, «Голос России».
«Голос России». Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
Надоело ловить волну? Ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет.
Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос «Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. Совет министров иностранных дел государств Шанхайской организации сотрудничества на заседании в Алма-Ате одобрил проект антинаркотической стратегии на ближайшие пятилетия. Предполагается, что документ будет подписан на саммите организации, который состоится 15 июня в Астане. Сегодня же руководители внешнеполитических ведомств обсудили его повестку. ШОС – региональная международная организация. Она была основана в Шанхае в 2001 году лидерами России, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Операция НАТО в Ливии продлится до тех пор, пока режим Муаммара Каддафи не прекратит нападение на своих граждан. Таков итог переговоров в Вашингтоне президента США Барака Обамы и генерального секретаря Североатлантического альянса Андерса Фога Расмуссена. На встрече обсуждалась ситуация на Ливийском фронте. Тем временем в пятницу в результате авианалета НАТО в ливийском городе Марсель-Брега погибли 16 мирных жителей. Свыше 40 человек получили ранения. Число перебежчиков в Южную Корею из КНДР превысило 21 тысячу человек. Как сообщили в Южнокорейском министерстве по делам объединения, если 20-тысячный рубеж был превзойден в ноябре прошлого года, то для достижения нынешнего показателя потребовалось всего 5 месяцев. Число беженцев постоянно растет, начиная с 2005 года. Шанхай завершил работу Конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Более 1000 русистов из 48 стран мира обсуждали проблемы преподавания русского языка как иностранного, популяризации русской культуры и литературы в мире. В последние годы мы наблюдаем рост интереса к русскому языку, отметила президент Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая. По ее словам, имевшие место после распада СССР процессы по снижению использования русского языка в международном общении постепенно поворачиваются вспять. Курс доллара на выходные 27 рублей 85 копеек, курс евро 39 рублей 71 копейка. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. rubr.ru.
Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 14 мая 2011 года. Делу время, час потехи. А сколько поговорок о времени сможете вспомнить вы? Пока вспоминаете, мы вам расскажем, что история механических хронометров насчитывает уже несколько столетий. А в этот день, в 1862 году, швейцарский часовщик Адольф Николь запатентовал хронометр, который после очередного замера снова начинал отсчет с нуля. Продолжим тему изобретений, которые ныне известны каждому. Например, вазелин. Когда в 19 веке в Америке начался нефтяной бум, химик Роберт Чесбро заметил, что на бурах и в насосах появлялась некая масса. Нефтяники рассказывали, что она помогает при ожогах и порезах. Чесбро взял это на заметку и начал производство нефтяного желе. Из-за ассоциации с нефтью товар шел плохо. Так появилось греко-немецкое название «вазелин». Роберт запатентовал его в этот день в 1878 году, причем химик ставил все опыты на себе. Шрамы и ожоги, нанесенные во время творческих поисков, благополучно зажили, а изобретатель прожил 96 лет. Теперь окунемся в мир космических баталий и приключений. В этот день, в 1944 году, на свет появился знаменитый режиссер Джордж Лукас. Фильмы Лукаса сделали его не только одним из самых богатых режиссеров на Земле, но и оставили огромный след в культуре. «Индиана Джонс», задуманный как фильм категории «Б», стал эталоном бесстрашного путешественника. А про вселенную «Звездных войн» и говорить не приходится. Первый фильм вышел 25 мая 1977 года. С тех пор мир начало лихорадить. Дошло до того, что появилась целая религия – джедаизм, а Лукаса назвали пророком новой веры. В этот же день, в 1952 году, родился не менее известный коллега Лукаса – Роберт Земекис. Он автор таких блокбастеров, как «Роман с камнем» и «Кто подставил кролика Роджера». Он дважды выдвигался на «Оскар». В 1995 получил приз как лучший режиссер за фильм «Форрест Гамп». Другой его визитной карточкой стала трилогия «Назад в будущее». После релиза эта картина стала самым успешным фильмом года, а Роберт завоевал премию Хьюго за лучшую постановку и «Сатурн Аворд» за лучший фантастический фильм, а также «Оскар», «Золотой глобус» и «Бафта» – самые престижные кинонаграды Америки и всего мира. Теперь отправимся в Италию. Там в этот день, в 2003 году, премьер-министр Сильвио Берлускони заложил первый камень в основание сооружения, призванного спасти Венецию от затопления. План назвали «Моисей», а причиной послужило страшное наводнение 1966 года. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. Линия времени. Линия времени. Вперед в прошлое. Голос России. Интервью. Общество. Общество.
Голос России продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этом году отмечается столетие Олимпийского комитета России. И напомните, так в двух словах, с чего все началось, то есть какова была история, как она развивалась и к чему Олимпийский комитет России приходит к такому знаменательному юбилею.
Ну, 100 лет назад это был не Олимпийский комитет России, а Российский Олимпийский комитет. Если вы помните, первую золотую медаль российский спортсмен Панин Коломенкин завоевал еще в 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне. И уже тогда олимпийское движение в стране началось. А к следующим Олимпийским играм уже Россия собралась готовиться основательно. И с этой целью в 2011 году представители 34 спортивных организаций российских в Санкт-Петербурге провели собрание учредительное и организовали, создали Российский Олимпийский комитет, который, к сожалению, после Октябрьской революции большевиками был закрыт как нечто буржуазное. И вновь как бы воссоздан был Олимпийский комитет уже после Великой Отечественной войны в 1951 году. И в 1952 году уже советские спортсмены, советская команда впервые участвовала в Олимпийских играх современности, так скажем. И ну, с тех пор мы являемся активными участниками Олимпийского движения.
А сейчас организация собой на что представляет? То есть туда, я так понимаю, входят федерации?
Да, членами Олимпийского комитета являются и учредителями Олимпийского комитета спортивные федерации. Их у нас более 70. Это и олимпийские виды спорта, и неолимпийские виды спорта. Плюс входят региональные олимпийские советы. Их у нас более 40 из субъектов федерации. И, как исключение, это требование Олимпийской хартии МОК, члены Международного Олимпийского комитета от нашей стороны, физические лица, их у нас трое. Это Виталий Георгиевич Смирнов, Шамиль Анварович Торпищев и Александр Попов, наш великий пловец.
А сколько вообще за все это время было президентов у комитета?
Ну, именно у ОКР, у Олимпийского комитета России, который был создан в 90-м году, сегодня во главе четвертый президент. Первым был известный спортсмен, олимпийский чемпион, большой спортивный функционер и сегодня работающий в составе Олимпийского комитета России Владимир Алексеевич Васин. А потом долгое время возглавлял Олимпийский комитет, ныне являющийся почетным президентом Олимпийского комитета России и более 30 лет являющийся членом Международного Олимпийского комитета, очень авторитетный в международном спортивном движении Виталий Георгиевич Смирнов. В 2001 году эстафету перехватил или получил эстафету Леонид Васильевич Тягачев, известный спортивный тренер, тренер сборной СССР по горным лыжам, был председателем Госкомспорта России до этого. Вот. И в прошлом году вы знаете, что президентом Олимпийского комитета стал Александр Дмитриевич Жуков, вице-премьер российского правительства и большой любитель и знаток спорта.
Но он, насколько я знаю, если не память не изменяет, мастер спорта по шахматам. возглавлял шахматную федерацию.
Да, и большой поклонник футбола, футболист, занимался в футбольной школе «Спартака» в свое время.
Просто иногда приходилось слышать такие, ну, не вопросы, а, скажем так, реплики, да, человек из правительства, до этого депутат Госдумы, сторонний человек пришел заниматься олимпийским движением. Он же не сторонний человек, то есть я вот для этого уточнил.
Очень хорошо знает спорт, его в спорте очень хорошо знает, да, и его участие не только в качестве там болельщика, зрителя, но и как организатора, и вот как спортсмена, там, шахматиста, футболиста.
Он же член футбольной команды, по-моему, правительства, если
да,
память не изменяет.
Совершенно верно. И он и сейчас играет. Конечно, очень помогает ему в этой работе, и спорт он, разумеется, знает. Тем более в правительстве Александр Дмитриевич и до этого в том числе курировал спорт. Он был и сейчас является и председателем наблюдательного совета Оргкомитета Сочи, был и председателем заявочного комитета. То есть все спортивные события в стране происходят только с его участием.
Ну, это получается такое хорошее соединение функций, которые очень важны, получается, и государство, и спорт, и это все...
И федерации.
Так вот очень хорошо на одном человеке замкнулось,
который
там не новичок, и здесь не новичок.
Он выдвигался, его выдвигали, наверное, все это тоже принимали в расчет, во внимание.
А вот так вот вы можете сказать, что вот какие-то тенденции, которые сейчас происходят в Олимпийском комитете России, что изменилось вообще с приходом нового президента организации, а что поменялось? Ну, наверняка, все-таки в лучшую, я думаю, сторону, потому что, ну, это самое главное, чтобы все всегда менялось в лучшую только сторону. Вот какие-то такие, может быть, ключевые моменты, может быть, какие-то моменты, о которых не говорилось, или там не все знают, или как-то прошли незамеченными еще?
Ну, все свои задачи мы... и цели, все это выразили в стратегии развития Олимпийского комитета России до 2020 года, которая в прошлом году была разработана и принята Олимпийским собранием страны, с которой можно ознакомиться на сайте Олимпийского комитета России. Во-первых, ну, разумеется, вся деятельность, она направлена на то, чтобы создать для спортсменов и специалистов самые лучшие условия, самые оптимальные условия для достижения ими наивысших спортивных результатов и вернуть России и Олимпийскому комитету нашей страны именно лидирующие позиции в мировом олимпийском движении. Это вот как бы цель десятилетняя. Вот. С этой целью мы, во-первых, разработали и разрабатываем программы дополнительной поддержки, создания дополнительных условий для подготовки спортсменов, дополнительно к тем, которые сейчас уже приняты государством, а вы знаете, что государство в последние годы беспрецедентные меры приняло для развития спорта, в том числе спорта высших достижений. Мы уделяем сейчас вот в новом составе и согласно новой стратегии Олимпийского комитета большое внимание научным разработкам, внедрению научных разработок и новым инновациям в области спорта. К сожалению, мы в 80-е, в 90-е годы очень многое потеряли в области спортивной науки, спортивной медицины. Очень утеряли свои позиции, а где-то вообще они перестали существовать. Вот. Ну и, соответственно, поэтому и вот такие пошли спортивные результаты. Мы отстали от многих стран ведущих вот именно в этом направлении. И сейчас наверстываем. Уже есть определенные результаты. Расширяем и укрепляем наши связи с международными спортивными организациями, международными федерациями, а с национальными олимпийскими комитетами, потому что, ну, вы знаете, было очень много в этом отношении критических вопросов, замечаний, то, что мы не можем отстоять наши интересы или интересы наших спортсменов, тренеров, в силу того, что слабо представлены в международных спортивных организациях.
Ну, это, наверное, в частности идет речь о допинговых скандалах. Вот этих,
в том числе, но не только. Ну, вы знаете, очень много вопросов по судейству, да. А вот субъективное судейство многих видов спорта.
Фигурное катание.
Да,
наверное,
как правила сразу трактовать, какие правила принимать. А ведь это все голосуют живые люди. И если там есть наши люди, наши представители, которые и голосуют, и могут объяснить свою, разъяснить свою позицию. Это все, разумеется, играет в интересах наших спортсменов, наших специалистов. И допинговые проблемы, ну и очень много других. Дело дошло до того, что у нас там, 2 года назад вообще ни в одной международной спортивной федерации олимпийской не было руководителя, представителя России, представителя нашей страны. В советское время было по 4-5 федераций, которые возглавляли представители нашей страны. И вот сейчас как бы уже есть первая ласточка, Международная федерация фехтования возглавляет Алишер Усманов.
Угу.
Есть ряд федераций, где наши представители являются вице-президентами, возглавляют различные комитеты, комиссии, входят в их состав. Вот и буквально за эти последние 3 месяца еще в 3 федерациях, федерация бокса, федерация велосипедного спорта, мы смогли добиться избрания представителей России вице-президентами этих федераций, федерации баскетбола международной, что очень важно. 3 еще наших представителя стали по нашей инициативе, по нашему ходатайству, членами различных комиссий МОК, Международного олимпийского комитета. То есть наше представительство вот развивается, расширяется.
В общем, получается, восстанавливаем утраченные позиции не только в спортивных достижениях, но и вообще в
международном движении. Да. И вот у нас была встреча с президентом МОК Жаком Рогге. Он очень благосклонно и с энтузиазмом эти наши инициативы воспринял, воспринимает и поддерживает. Он говорит, что Россия, она должна быть инициативной, принимать активное участие, потому что они говорят, что, и это очень здорово, что это признание оно есть, что Россия это один из бриллиантов мирового спортивного движения олимпийского, и без него олимпийское движение, оно оскудевает, оно не так ярко. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время...
Как оправа без камня.
Да, мы в ближайшее время будем развивать свое участие вот во всех этих процессах.
Кстати, немаловажный вопрос, который нам нельзя обойти стороной, это финансовый вопрос. Деньги, конечно, не главное, но очень многое решают. Вот как обстоят вопросы с финансированием вообще вот олимпийского движения, федерации и вот, допустим, самих спортсменов непосредственно. То есть... Может быть, даже и затронем вопрос спортсменов, которые завершили карьеру. Это же тоже немаловажно, да? То есть, вот
да,
как сейчас вот на этом направлении обстоят дела?
Олимпийский комитет России до сих пор финансировался только на средства и осуществлял свою деятельность только на средства спонсоров, на частное пожертвование и различные частные взносы или... взносы из различных международных фондов и организаций. Вот. Но это были достаточно скромные средства. Вот с позапрошлого года мы передали свои права, свои маркетинговые права по регламенту МОК, Оргкомитету Олимпийских игр в Сочи. Таковы правила. И Олимпийский комитет России не может сейчас заниматься ни маркетингом, ни привлекать спонсоров. Все это делается через Оргкомитет Сочи, за что нам Оргкомитет Сочи определенные средства, естественно, возвращает. Вот, поэтому наши финансовые условия осложнились, но мы сейчас ищем другие формы, как привлечь средства вот на эти ближайшие 5 лет, на этот период, через участие населения, через добровольное пожертвование, как это делается во многих других странах, в частности, в Америке, там же нет государственное финансирование. Угу. Там все спонсоры, частные пожертвования, лотереи, там, другие источники. Вот. Мы все равно должны к этому прийти. И вот как первая ласточка, мы буквально 1,5 месяца назад, после кропотливой полугодовой работы, заключили договор пожертвования с акционерным обществом «Газпром», который выделяет средства на 5 лет на усиление подготовки спортсменов России к Олимпийским играм.
Ну, такая серьезная поддержка. Зимним,
да. Я думаю, как бы первый шаг пройден, тропинка протоптана. Мы сейчас будем и с другими компаниями и организациями работать в этом направлении. Будем работать и с населением. Эти средства пойдут на то, чтобы помочь спортивным федерациям в решении тех проблем, для которых недостаточно средств федерального бюджета или куда тяжело направить по существующим правилам бухгалтерского учета и финансирования, куда нельзя направить средства бюджета, на привлечение иностранных специалистов, на приобретение какого-то оборудования такого специального, на вот опять же внедрение научных различных разработок, на дополнительную поддержку спортсменов, организацию сборов дополнительных. Мы все это в виде грантов будем федерациям и отдельным спортсменам все это выделять. И при подготовке вот уже к Лондону точечно, и к Сочи, ну и далее, и к Рио-де-Жанейро, там, и так далее уже, для работать с перспективными спортсменами.
А бывшие спортсмены?
Что касается вот спортсменов, которые завершили свою спортивную карьеру, это очень злободневный актуальный вопрос, и это направление работы мы тоже считаем одним из своих приоритетов. К сожалению, сегодня у нас в стране системы в этом вопросе нет, и каждый спортсмен практически он сам находит себе применение в жизни.
Как сам сейчас говорится, крутится сам.
Да,
каждый
сам устраивается. И это положение, конечно, нужно менять. А спортсмен действующий, особенно вот в спорте высших достижений, когда он всего себя отдает служению, я это по-другому не могу назвать, своей стране, во благо своей страны, мы тоже должны ему какие-то меры социальной защиты подготовить. Как минимум, помочь ему трудоустроиться, получить образование. Мы сейчас вот такой программой занимаемся, параллельно, ну, помогая, пока не системно, а вот в отдельных случаях спортсменам, попавшим в беду, травмированным, еще какие-то вопросы есть. И как бы Олимпийский комитет и своим примером в кадровых вопросах вот в этом направлении движется. Мы привлекли на работу в аппарат Олимпийского комитета наших известных в прошлом спортсменов. Это многократный олимпийский чемпион Алексей Немов. Угу. Это многократная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Это известный, очень ранее любимый народом фигурист Юрий Овчинников, который специально приехал, вернулся из Соединенных Штатов, где прожил почти 20 лет, вот, чтобы как бы участвовать в развитии олимпийского движения. Это многими любимый теннисист Марат Сафин. Вот, и еще ряд известных спортсменов, тренеров. Мы привлекли к себе на работу очень известного тренера с мировым именем по лыжному спорту Александра Грушина. Ну и других специалистов.
Я смотрю, в федерациях достаточно много участвует в жизни федерации, работает очень много спортсменов.
Да, конечно, это само собой разумеется. Это кто тогда будет двигать работу в федерации, создавать новые технологии, методики, если не сами бывшие спортсмены, тренеры. Мы это поддерживаем.
Хотелось бы в продолжение вот этого вопроса, а вот как обстоят дела с паралимпийцами? Потому что я обратил внимание, что вот последние десятилетия паралимпийцам стало уделяться очень много внимания. И паралимпийцы показывают, на мой взгляд, феноменальные какие-то успехи. То есть я так понимаю, что работа с паралимпийцами, в том числе, она, скажем так, лавинообразно увеличивается, да?
Я не могу досконально ответить за паралимпийское движение, потому что я представляю Олимпийский комитет, а у нас есть еще Паралимпийский комитет, который работает с паралимпийцами, хотя мы работаем вместе, дружно и согласованно, разумеется, но у них свои программы, свои где-то несколько отличные проблемы. Разумеется, у них проблем гораздо больше, проблем, связанных именно с физическим состоянием спортсменов и вытекающими отсюда последствиями. Ведь там здоровому спортсмену перебраться из одной стороны в другую гораздо проще, так скажем, чем спортсмену-колясочнику, да, которому нужно с собой там и оборудование, и инвентарь, и коляску кто должен катить, и там и так далее. То есть это
более специфический
очень, очень непростой процесс. Но в нашей стране этому в последнее время уделяется очень большое внимание, оказывается очень серьезная поддержка. И вот спортсмены, я всегда говорю, это очень благодарный народ, и результаты они сразу, можно сказать, мгновенно сказались на крупнейших соревнованиях, а это приводит к тому, что в регионах нашей страны, инвалиды, у них появляется тяга к жизни и перспектива тоже себя реализовать в жизни. Раз другой такой же может, значит, и я могу, значит, и мне могут создать такие условия. И он начинает по-другому относиться к тем проблемам, которые у него есть, и преодолевать их. А это очень здорово. Это, наверное, самое главное.
А немножечко хотелось поменять вектор нашего разговора. В Олимпийскую программу 2014 года включены 6 новых дисциплин.
Пока, да, 6.
А вы можете рассказать, что это за дисциплины и то, что, наверное, волнует любого человека, который следит за спортом, который переживает на стране, а наши спортсмены, на что могут претендовать в таких вот видах спорта, которые сейчас будут включены в программу, получается, через 3 года?
Ряд этих дисциплин, как бы, инициировали и лоббировали мы, российская сторона, вместе со своими партнерами, угу. Те дисциплины, в которых мы рассчитываем на успешное выступление наших спортсменов. И спасибо исполкому Международного олимпийского комитета, который поддержал наши предложения. Очень много работы для этого провел президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков, членом МОК от нашей страны, руководители наших федераций и так далее. Мы очень активно встречались с деятелями международного спортивного сообщества. Включены такие дисциплины, как смешанная эстафета в биатлоне. Но, несмотря, к сожалению, на такое провальное выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, мы считаем, что перспективы наших биатлонистов все-таки есть, и смешанная эстафета – это один из видов, где наши спортсмены могут претендовать.